Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Мудрый подход к провозглашению Слова.
Проповедь Евангелия от Марка, 4 главу. Мы будем рассматривать стихи с 33 по 34. Два стиха, 33 и 34. Евангелист Марк завершает этими стихами серию притч о действии Евангелия Царства. И подводит он итог таким образом. Стих 33-34. «И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». По сообщению Книги рекордов Гиннесса за 1980 год, самая длинная проповедь из всех известных продолжалась, вы сейчас будете любить меня за то, что я проповедую не так долго, 23 часа. 23 часа. Она была произнесена 18 и 22 сентября 1978 года преподобным Дональдом Томасом из Бруклина, штат Нью-Йорк. Конечно, не все проповеди могут удивлять такой чрезмерной продолжительностью. Тем не менее, иногда даже и короткие проповеди, относительно короткие, но не такие, скажем, длинные проповеди, трудны для восприятия из-за какой-то чрезмерной классификации, из-за чрезмерной упорядоченности. Например, проповеди некоторых пуритан составляли множество пунктов, и в этих пунктах были десятки подпунктов. Например, какой-то пункт, и в нем 30 подпунктов. Можете себе представить, как проповедник говорит, во-первых, в 28-х, в 29-х. Это достаточно сложно, чтобы следить. Но не лучше и отсутствие порядка. Когда нет никакой последовательности, нет никакого хода мысли, и проповедник просто говорит какой-то набор слов, и слушатели не могут начать за ним следить и не могут закончить следить за ходом мысли. Они просто слышат какой-то набор слов, ну, религиозных, но в них нет движения, нет динамики, нет развития, нет вступления, нет заключения, нет кульминации. Все это, конечно, и чрезмерная упорядоченность, и отсутствие последовательности, второй, наверное, даже хуже, все это препятствует восприятию Слова Божьего. Если проповедовать очень долго, трудно воспринимать будет Слово Божие, не так ли? Если проповедовать неупорядоченно, трудно воспринимать Слово Божие. Если чрезмерную такую упорядоченность сделать, опять будет сложно воспринимать Слово Божие. У меня иногда 5 пунктов, и я смотрю на некоторых людей, им уже больше 3 сложно. Им уже больше 3 сложно воспринимать. Также иногда слово трудно воспринимать из-за того, что преподающий пытается просто блеснуть своим интеллектом. Я читал на этой неделе много разной литературы, и один молодой человек, он так хотел поступить в колледж Спержена, что блистал своим интеллектом и говорил такими умными словами, что Спержен сказал: «Мы не можем воспринять, вы слишком умный, а большинство людей простые, они не поймут вас, поэтому мы вас не берем». Когда проповедники пытаются удивить слушателей своим интеллектом, они используют какие-то чрезмерно сложные слова и не объясняют, что они означают. Обсуждают слишком сложные богословские вопросы, не увязывая их с практической стороной жизни простых людей. Это тоже препятствует пониманию, восприятию Слова Божьего. Несмотря на то, что Слово само по себе – обладает потенциалом возрождать. Слово обладает потенциалом давать духовный рост возрожденным. Тем не менее, на каждом проповеднике лежит ответственность заключающаяся в том, чтобы своим преподаванием не затруднить восприятие Слова Божьего. Провозглашающий Слово должен следить за тем, чтобы своим неразумным подходом к преподаванию не препятствовать влиянию Слова на сердца людей. Даже самое лучшее объяснение Библии можно либо затянуть, либо усложнить, либо сделать с ним что-то еще. И из радостного познания истины оно превратится в утомительный процесс. Если вы разъясняете слово в церкви, дома, своим детям, женам, близким, знакомым, вам необходимо следить за тем, чтобы вы манерой своего преподавания, тем, как вы его доносите, не помешали действию слова. Это очень интересно. Слово имеет потенциал внутри себя самого, но мы, как канал, через который Бог это слово передает, можем быть препятствием. Мы можем быть хорошим каналом, а может быть плохим. Можем способствовать донесению слова, а можем мешать. Представьте, какая серьезная ответственность. Представьте, как это трагично стать препятствием, помехой на пути действия Слова Божьего. Провозглашение слова требует мудрого подхода. Насколько ваш подход, задумайтесь, отличается такой мудростью? Данная тема актуальна не только для проповедников, но для всех верующих, которые объясняют слово в разных обстоятельствах, в разных местах. Наблюдая за тем, как Господь Иисус провозглашал слово, мы можем отметить два отличия мудрого подхода в провозглашении слова, мудрого подхода к провозглашению слова. Для того, чтобы не стать преградой, препятствием, не мешать Богу, не мешать действию Слова Божьего, нам необходимо провозглашать это слово с мудростью. Вот как раз рассмотрим два отличия мудрого подхода к провозглашению слова. Во-первых, мудрый подход к провозглашению слова отличается вниманием к слушателям. Стих 33. «И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать». Очевидно, Иисус рассказал больше притч, чем записал Марк. У Матфея их и то больше. Но записанных Марком притч достаточно, чтобы понять, как будет действовать слово, и понять подход Христа к провозглашению слова. Излагая свое учение в притчах, Господь в некоторой степени ограничивал себя, сдерживал себя. Он проповедовал, обратите внимание, сколько они могли слышать. То есть Иисус был внимателен к слушателям. Он проповедовал, сколько они могли слышать. Такой подход вообще характерен для Христа, как для самого великого учителя. Даже в конце процесса обучения, в последний вечер земной жизни, Иисус не стал перегружать учеников информацией, которую они были не способны вместить. Помните Иоанна 16:12, что сказал там Иисус? «Еще много имею сказать вам». То есть вообще представьте, он Бог, сколько он знает. Он бы еще бы много их мог научить, да? Но он ограничивает себя их способностью слушать. Но вы теперь не можете вместить. Он был внимателен к ученикам, к своим слушателям. Он видел, что они способны понять, что не способны, что способны вместить, что не способны, сколько могут слышать. Конечно, когда мы проповедуем, мы не ориентируемся на самых слабых людей. Обязательно кто-нибудь спит, когда мы проповедуем. Мы знаем, что когда апостол Павел проповедовал, один юноша заснул и упал вообще, и умер. Это не значит, что Павел не должен проповедовать так, как он проповедовал. Есть, конечно, странные, ленивые, несобранные люди. Но, в общем-то, когда мы смотрим на аудиторию, мы хотим быть внимательны к слушателям. Мы хотим, чтобы люди слушали Слово. Так что, провозглашая Слово, будьте внимательны к людям. Учитывайте их способность слушать и понимать. Если вы разъясняете Слово Божие детям, помните, они не могут так долго слушать, как студенты семинарии. Если вы учите деревенских, плохо образованных слушателей, вам придется учитывать их слабый интеллект, то, что у них процесс мышления очень медленный. На это нужно будет делать скидку. Даже многие церкви, евангельские церкви, расположенные в крупных городах, они не приучены к разъяснительной проповеди. И поэтому, если бы я сейчас, например, стал пастором в какой-то церкви, которая не приучена к разъяснительной проповеди, я бы, наверное, не стал проповедовать вот так, как вам сейчас. Необходимо было бы приучить церковь слушать определенное время. Если они привыкли к 15-минутным проповедям, и они думают, что богослужение, основной элемент богослужения – это садиться и вставать, то, конечно, нужно их приучить, им нужно объяснить, что в проповеди есть начало, есть движение, есть развитие мысли, есть заключение. Как один человек сказал, нужно думать во время проповеди, оказывается. Нужно приучить людей, что оказывается, да, нужно думать во время проповеди, а как иначе? По-другому не получится. То есть необходимо учитывать, кому вы говорите. Даже самого лучшего проповедника невозможно слушать чрезмерно долго. Я помню, как-то слушал замечательного проповедника, он проповедовал слово, я слушал его в группе братьев, это уже был вечер, братья приехали с разных городов, и он сказал хорошую проповедь и сказал «Аминь», и это был замечательный вечер, если бы он не произнес одну фразу и не сказал «Давайте я вам еще одну проповедь скажу». И когда он сказал нам еще, но нам было неудобно, когда он начал говорить еще одну проповедь, которая говорилась больше часа, все уже понимали, что это, наверное, лишнее. Так что, когда мы провозглашаем слово, необходимо быть внимательными к аудитории, к слушателям и говорить действительно столько, сколько люди могут вместить. Господь Иисус, конечно, не совершал подобных ошибок. Как я уже сказал, он ограничивал продолжительность и глубину своего учения, реально оценивая возможности слушателей. Как вы думаете, какой должна быть продолжительность проповеди, библейского наставления, идеальная? 40 минут кто-то говорит, 20, 30. Как сказал Джон Стотт, сколько бы проповедь ни продолжалась, по окончанию должен оставаться эффект, как будто длилась она 20 минут. На самом деле трудно определить идеальную продолжительность проповеди с точки зрения Писания. Идеальная продолжительность такая, при которой люди слушают. Например, апостол Павел иногда проповедовал очень долго. Откройте Деяния, 20 глава. Я уже упоминал сегодня об этой проповеди. Деяния, 20 глава, стих 7 по 11. Он, конечно, рекорд преподобного Дональда Томаса не побил, но проповедовал очень долго, очень долго. Деяния 20 глава, стихи 7 по 11. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». Проповедовал до полуночи. Это долго, не так ли? «В горнице, где мы собрались, было довольно светильников». То есть было светло, это была проблема тогда с освещением, и она была решена. «Во время продолжительной беседы Павла один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон». У нас есть перила здесь. «И, пошатнувшись, сонный упал вниз третьего жилья и поднят мертвым». Павел, сойдя, потому что мы не можем делать, как Павел, поэтому у нас перила. «Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Взойдя же и, преломив хлеб, и вкусил, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел». То есть Павел продолжил проповедь, это была вторая часть, до утра. Это первая часть, до полуночи. Потом происшествие прервало немножко, Но не беда, можно воскресить. Павел его воскресил и продолжил проповедь до утра. Слово может звучать из наших уст так долго, как долго его готовы слушать. Запись в журнале Джона Уэсли 19 октября 1739 года свидетельствует о том, как он проповедовал в одном месте. Там сказано о том, что он проповедовал с необыкновенной свободой речи. «Сердце мое, он пишет, будто расширилось, и я не мог остановиться, и так продолжалось 3 часа». Первая проповедь, которую произнес Джонатан Эдвардс в Принстонской часовне, после того, как был назначен туда проповедником в 1758 году, была посвящена неизменности Христа. Вот что он пишет о своей первой проповеди в том месте. «Прошло более 2 часов, но слушали ее с таким глубоким вниманием и интересом, что никто не заметил этих 2 часов, и все были удивлены тем, что она закончилась так скоро». Мы стараемся, конечно, тоже быть внимательными к слушателям. Мы стараемся говорить столько, сколько люди могут вместить. Вот, например, даже руководство нашей церкви принимает решение в очень жаркую погоду, когда на улице плюс 40 в тени, а в раскаленном здании плюс 45, мы ограничиваем преподавание. Вы замечаете это, да? Мы не проводим служений на неделе, мы в воскресенье проводим одно служение, потому что мы понимаем, что трудно воспринимать слово. Мы, конечно, можем собрать церковь при температуре плюс 50 и проповедовать 23 часа и говорить, что терпением вашим спасаете души ваши, и, может быть, кто-то в это и поверит, но пользы это не принесет. Не так ли? Не так ли? Вы не сможете понимать. Вы не сможете понимать, запоминать. И мы не гарантируем, что в такой обстановке мы вам все правильно будем говорить. Но так как вы не запомните, то, в принципе, в этом и нет нужды. Христианин, который, не обращая внимания на состояние слушателей, продолжает преподавать, я называю это гнать материал. Материал есть, его же надо выдать. Человек просто говорит, и он не видит, слушают или нет, способны слушать, как это долго или недолго. Такой христианин своим неразумным действием, по сути, препятствует влиянию действия слова. Если мы преподаем без мудрости, без внимания к слушателям, то мы мешаем слушать, мешаем им понимать слово, мешаем действию слова в их жизни. Вообще, по Божьему замыслу, библейское учение – это великая драгоценность. Читаем псалмы, да? Дороже золота, капель меда. Это не средство истязания, Слово Божие, не средство издевательства над людьми, мучения их. Это средство радости святых, обличения грешников и приведения к покаянию. Конечно, где-то на каком-то этапе слово приносит боль, когда оно обличает грех. Но эта боль, она все равно сладкая, потому что человек видит свой грех, если он раскаивается, это боль, которая заканчивается радостью. Не так ли? Библейское учение – это драгоценность. Оно не должно обесцениваться неразумным преподаванием. Мудрый подход к провозглашению слова прежде всего отличается вниманием к слушателям. Во-вторых, мудрый подход к провозглашению слова отличается верным разъяснением, стих 34. Мудрый подход отличается верным разъяснением. «Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Иисус не только провозглашал Слово, но и тщательно разъяснял его значение ученикам. Ближайшие ученики хотели знать Слово глубже. В отличие от других поверхностных слушателей, они не довольствовались таким неглубоким пониманием. Они хотели знать яснее, глубже понимать, и Иисус отвечал на их нужду и разъяснял им учение. Апостол Павел призывает к этому же Тимофея. Тимофея, во 2 Тимофею 2:15. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Здесь в греческом причастие «артотомео» переведено как «верно преподающим». И это буквально означает «резать прямо». Данное слово использовалось для описания портного, прямо отрезающего ткань, земледельца, прямо пропахивающего плугом борозду. Именно так следует проповедовать слово, толковать прямо, без искажений, без хитрости, без лукавства. В общем, если вы хотите действительно быть каналом для того, чтобы Бог действовал через вас, чтобы слово влияло через вас на людей, вы должны верно, прямо разъяснять библейское учение, раскрывать смысл, значение Писания. Люди должны понимать Писание, проповедь должна заканчиваться, и люди должны говорить: ага, вот значение текста, теперь я понимаю лучше, я понимаю глубже смысл Слова Божьего. К сожалению, примеров неверного разъяснения более чем достаточно. В некоторых случаях толкования доходят до курьезов. В знаменитой книге «Лекции моим студентам» таких примеров более чем достаточно. Приведу только два. Представьте себе проповедника, который проповедовал на текст из сна фараонова Хлебодара. «На голове у меня 3 корзины решетчатых». И далее он разъяснял доктрину о Троице. Но следующий пример превосходит все самые необычные толкования. Я буквально чуть не упал со своего кресла, на котором я работаю, когда все это записывал. Спержин отмечает: все слышали знаменитое толкование Уильяма Кунтингдона. Я предупредил вас, вы тоже держитесь. Текст Исаия 11:8. «И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». Младенец – это новообращенный. Дальше, слушайте внимательно. «Будет играть над норою аспида», где аспид в его толковании – это армянин. Почему так? Дальше еще интересней. А нора аспида – уста армянина. Как люди приходят к таким толкованиям? Это просто диву даешься. Однако подобных нелепых толкований достаточно и в наши дни. Я вспоминаю знаменитую проповедь одного из руководителей крупного российского евангельского движения «Союза». Он проповедовал об ослике, на котором Иисус въехал в Иерусалим. И он сравнивал христианина с осликом, которым управляет Бог. И он говорит о том, что Бог останавливает нас, когда мы движемся слишком быстро, когда, как Иисус останавливал ослика, когда тот ехал слишком быстро. И Бог подгоняет нас, как Иисус подгонял осла, когда он ехал слишком медленно, въезжал в Иерусалим. И дальше он там все детализирует, и все части осла там буквально разбирает по малейшим таким вот деталям. И люди слушают и говорят: вот это глубина, вот это духовность, вот это святость и тому подобное. Но, друзья, это не более чем манипуляция, это заблуждение. А ослик не играет такой роли в Писании, чтобы придавать ему такое значение. Он просто показывает, что Иисус – царь мира. Он не въезжал на коне, как победители, а въезжал на осле, что говорит о том, что пришел он с миром, без военных каких-то намерений. Вот и все. И дальше никакой глубины. Вся остальная глубина – это глупость, обман, незрелость и тому подобное. Конечно, эта тема для меня достаточно животрепещущая. Я боюсь, чтобы сейчас не уйти от конспекта и не поставить самому какой-нибудь рекорд. Поэтому я себя сдерживаю. Ну, одно я еще добавлю. Я помню, как один пожилой старец, он разъяснял разъяснял там Ветхий Завет, и он объяснял почему Бог дал Израилю законы о чистой и нечистой пище. И он объяснял, что смысл, например, тех животных, которые можно было употреблять, у них, если раздвоенные копыта, это Ветхий и Новый Завет. И они все время жуют жвачку, это мы должны все время читать Библию. И бабушки, они буквально чуть не закричали «Аллилуйя», потому что они не могли всю жизнь понять, для чего вся эта детализация с животными. И тут вот им сразу практическое применение. Но все это было, опять же, не более чем манипуляция. Это было неверное разъяснение. Бог дал законы о чистой и нечистой пище не для того, чтобы мы все время читали Библию, хотя это делать нужно, действительно. Бог дал это совсем для другой цели. Он дал это для того, чтобы отделить Израиль от языческого мира и для того, чтобы линия Искупителя была сохранена. И все, больше никакой глубины, вообще никакой. Хорошо, движемся дальше. Несмотря на то, что неверное толкование порой выглядит очень смешным, курьезным, тем не менее последствия неверного толкования далеки от юмора. Неверно толкуя Ветхий Завет, пастыри Израиля не приняли Христа как Мессию и отвратили от Него целую нацию. Можете представить себе, сколько миллионов людей за 2000 лет попало в ад, отвергая Иисуса как единственный путь спасения в результате этого неверного толкования. Так что цена неверного толкования очень высока. Практически все культы, связывающие себя с христианством, появились и существуют благодаря неверному толкованию Библии. Деятельность этих культов не только губит души, но даже препятствует нормальной жизни на земле. Запрещает пользоваться дарами благодати, достижениями прогресса, нормальной медицинской помощью и тому подобное. Неверное толкование – это очень опасно. И это, конечно, присутствует в церквах даже тех, которые имеют понимание Евангелия. Я около года назад встретил молодую пару, ну, наверное, уже не очень молодую, так, людей средних лет, скажем так, буквально изгнанную из одной из евангельских церквей. Они обратились сразу после перестройки и были очень ревностными в своем поклонении и посвященными в своем служении. Оба они пережили развод и были свободны и захотели вступить в брак. Однако руководство церкви запретила им вступить в брак. На основании несбалансированного взгляда на Писание они руководствовались Матфеем 19:9. «Женившийся на разведенной прелюбодействует». Руководство церкви несбалансированно смотрело на этот текст. Конечно, разведенный без библейского основания должен покаяться и стремиться восстановить семью. Да, жениться на разведенной без библейского основания – грех. Однако, если развод произошел до обращения и семью восстановить невозможно, или даже после обращения, но из-за вины прелюбодеяния или ухода второй половины и восстановить семью теперь невозможно, христианин считается свободным. И Павел даже повелевал молодым, одиноким женщинам, вдовам. Кстати, вдова – это не только та женщина, у которой умер муж. Это буквально, это слово в оригинале означает «оставленная». Это женщина, у которой нет мужа, которую оставил муж в результате того, что он умер или ушел. И большинство вдов, о которой говорит Новый Завет, были женщинами, которых бросил муж, с которыми муж развелся. И очень часто разводы происходили из-за их веры. Женщина обращалась ко Христу, и муж-язычник просто выгонял ее. И Павел повелевает этим женщинам, разведенным с мужьями-язычниками, вступать в брак, 1 Тимофею 5:14. «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию». Писание не запрещает вступать в брак этим людям. Руководство церкви запретило, неверно толкуя Писание. В результате эта пара покинула церковь. Для них это все было ужасная трагедия их жизни. Это было глубоким личным переживанием таким. И вы знаете, Опять вспоминаю все, что я говорил перед этим, для того, чтобы не говорить слишком долго, я точно лишь сокращаемо скажу, что таких трагедий очень много. Очень много. Очень многие жизни знакомых мне людей из-за неверного толкования были разрушены, семьи были разрушены. И это все огромная боль их жизни. Вот какую цену приходится платить в результате неправильного подхода к провозглашению слова. Мудрый подход к провозглашению слова отличается вниманием к слушателям и верным толкованием. Цените очень высоко, когда вам провозглашают слово сбалансированно, с мудростью. Используйте сами такой подход, разъясняя слово детям, родственникам, всякому требующему у вас отчет о вашей вере. Придерживаться мудрого подхода к провозглашению слова очень важно. Без этого мы можем стать препятствием действию слова. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!